Издательство «Эксмо». Луиза Мэй Олкотт. Настроение. Жизнь — это нить, на которой нанизаны бусины настроений. И когда мы охвачены ими, они оказываются цветными линзами, что окрашивают мир, каждая в свой оттенок, являя нам только часть его, ограниченную ее фокусом. Эмерсон. Глава первая. Через год. Комната выходила на запад. Но этим вечером сумерки явно не пожелали одарить ее своим безмятежным очарованием. От черной тучи с красной каймой в окно проникли густые тени. Они заполнили все пространство и затаились по углам, будто шпионы, посланные для слежки за человеком, который стоял среди них так безмолвно и неподвижно, что сам был похож на тень. Взгляд его, настороженный и ожидающий, то и дело обращался к окну, но за ним ему открывалась лишь тропически пышная листва. Ее чуть колыхал душный воздух, больше гнетущий, чем освежающий, из-за своей перенасыщенности ароматами. Столь же настороженно, как и смотрел, мужчина прислушивался, не улавливая ничего, кроме смешения голосов, топота ног, звона колокола и прочих звуков суматошного города, которые вторглись из суеты дня в ночь, лишив ее покоя. Тем не менее, он по-прежнему смотрел, слушал и ожидал чего-то. И вскоре оно случилось. Бриз-невидимка пронесся к нему сквозь необъятную ширь Атлантики и заключил в дружеские объятия его тоскующее по дому сердце. Мужчина высунулся далеко из окна, раздвинул ветви с густой листвой, вдохнул целительный ветер, и сердце, громогласно бившееся в груди, как огненно-красная птица о прутья клетки, утихомирилось, а душа начала наполняться бодростью, которую он считал для себя навсегда потерянной. В комнате за его спиной тем временем вспыхнул свет. Его сияние уничтожило все до единой тени, но он, ничего не заметив и не расслышав шагов, нарушивших тишину, даже не повернулся навстречу женщине, которая ожидала встречи с возлюбленным. От всего ее облика веяло атмосферой роскоши, и вошла она в комнату, как драгоценный камень, посчитавший ее для себя подходящей оправой. Все в ней выдавало прилежную ученицу мира, до того хорошо усвоившую его уроки по части эффектной подачи собственной внешности, что искусство это превратилось в ее вторую натуру. Платье из муслина теплых тонов каждым своим легким колыханием подчеркивало красоту фигуры. Жесты ее были выверены до безупречного изящества. Смуглое лицо с тонкими чертами походило на благородную бронзу. Низкий лоб обрамляли волнистые волосы, в глубине глаз таился огонь, надменный рот был словно специально создан для ласк и приказов. Глядя на молодого человека возле окна, она какое-то время молчала. На лице ее промелькнули гордость, негодование, нежность, и, наконец, утвердилась уверенная улыбка, с которой она и подошла к нему, произнеся тоном, весьма характерным для языка влюбленных. «Всего только месяц, как мы помолвлены, а ты уже так холоден и мрачен, Адам». Чуть отшатнувшись и поглядев на нее хоть и с тщательно подавляемой, но все же мелькнувшей в глазах неприязнью, Уорик откликнулся сардоническим эхом. «Всего только месяц, как мы помолвлены, а ты, тем не менее, так влюблена и ревнива, Атила». Холеная рука, не дрогнув от таких слов, заключила его в плен объятия, прекрасное лицо, игнорируя холод ответного взгляда, потянулась к нему. «Ты ведь меня ожидал увидеть, когда обернулся с такой надеждой в глазах и желанием, с уверенностью и одновременно с этим, как будто пытаясь его убедить, спросила она.
«Нет».
«Значит, друга более прекрасного и близкого?»
«Да».
Черные брови ее угрожающе изогнулись, губы сжались, глаза заблестели, рука обхватила его крепче прежнего, а голос, только что вкрадчивый, зазвучал повелительно. «Назови имя Адам».
«Самоуважение».
Она тихо рассмеялась. Жесткость с ее выразительного лица ушла, уступив прежней нежности, которой снова исполнился взгляд. Вот только ей было решительно непонятно, отчего он-то смотрит на нее с таким укором. «Я ждала 2 долгих часа. Странно, любимый мой, что ты не встретил меня как-нибудь подобрее.
Зато я никогда не был так искренен.
Как, Аттила, по-твоему, следует поступить человеку, если ему вдруг сделалось ясно, что он малодушно принял решение опрометчивое или вовсе жестокое? Как следует ему дальше себя повести? Раскаяться и начать вести себя по-другому? Нужно ли мне такое тебе объяснять?
Я раскаиваюсь, но поможешь ли ты мне исправиться?
Признайся мне во всем, дорогой грешник». Я тебя исповедую и отпущу грехи прошлого, какими бы тяжкими они ни были.
То есть не существует ничего такого, на что бы ты не смогла пойти из любви ко мне?
Я на все ради тебя готова, Адам.
Тогда верни мне свободу.
И, встав очень прямо, он простер к ней руки в мольбе исполнить его желание. Она отшатнулась, как от удара. Улыбку стерла с ее лица, в глазах мелькнул страх. «Ты это всерьез?» — сурово осведомилась она.
«Совершенно. Сейчас. Окончательно и навсегда.
Размахнись и ударь он ее. Она бы перенесла это легче такого ответа, на мгновение застыв, как перед внезапно развершейся пропастью, которую невозможно преодолеть». Аттила затем с такой силой вцепилась в его простертые руки, что они побелели. «Нет, я не сделаю этого! Я так долго ждала твоей любви, что не могу от нее отказаться!» — выкрикнула она. Происходящее представлялось ей невероятным. У Орика же ее протест побудил к еще большей категоричности, и, оттолкнув ее от себя, он произнес тоном очень суровым, каким говорят, когда опасаются вселить хоть тень напрасной надежды. «Ее у тебя никогда не было, поэтому и отказываться тебе не от чего. Нет, подожди возражать. Сперва выслушай. Не потерплю уговоров, которыми ты пытаешься сбить меня с пути. Я тебе сейчас все выскажу с полной определенностью. Хватит иллюзий. Достаточно нам таиться и друг от друга, и от самих себя».
«Адам, как ты жесток!»
«Пусть лучше я покажусь жестоким, чем буду вероломным. Предпочту ранить сейчас твою гордость, чем потом твое сердце, когда ты слишком поздно поймешь, что женился я на тебе без доверия, уважения и любви. Выслушай хоть раз в жизни правду, настолько ясную, насколько ее можно выразить словами. Узнай меня с лучшей и худшей моей стороны. Пойми, что в тебе мне открылось. Оглянись на прошлую нашу жизнь». Посмотри вперед, и если найдется в тебе хоть капля искренности, ты будешь вынуждена признать, что толкаешь меня на неправедный путь. Воздействуя на мои низменные инстинкты, ослепляешь меня, заставляешь видеть в тебе человека иного, чем ты есть на самом деле, верить в благородство твоих устремлений, которых на самом деле нет. Мыслимо ли на такой основе строить прочное счастье?
Продолжай. Я внимательно тебя слушаю. Сознавая, что больше не в силах полностью управлять его волей, она посчитала за лучшее склониться перед ней ради своей любви к нему.